Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі пятніцы 5 лютага.
Сход супраць сходу ўсе беларускага. На чыім баку праўда?
Калі ты сход даст магчымасць нам самім сябе пазіцыяніраваць і нейкую прад'яву зарабіць уладзе, і магчымасць выйсці на дыялог па як бы змене гэтай улады, да, ў краіне, таму што ёсць такая патрэба ў людзей. Гэта было бы добра.
Кніжны бізнес паралізаваны, рахункі выдаўцоў заблакаваныя ўжо 3 тыдні.
Каб штосьці рабіць, трэба людзям за гэта плаціць, калі рахунак заблакаваны, то няма магчымасці як заплаціць, гэта ж. Усё ж праз рахунак ідзе, ўсё.
Інтэграцыя непазбежная. Чаму Крэмль аднавіў размовы пра адзіную валюту?
Выкручваць рукі, я думаю, што Расія нікому не будзе ў гэтай сітуацыі, калі Лукашэнка не мае сёння легітымнасці беларускага абшчыства.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прыхільнікі перамен шукаюць іншыя фарматы для праяўлення сваёй актыўнасці. Праўда, называць іх новымі не атрымліваецца, бо нічога новага ў правядзенні сходу няма. Хутчэй, гэта альтэрнатыўны, але ад гэтага не менш люстэркавы варыянт усебеларускага народнага сходу.
На які вынік ад свайго ўдзелу ў сходзе разлічваюць, якім чынам рашэнні сходу могуць быць рэалізаваныя? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць былыя супрацоўнікі МЭЦ імя Казлова, Яніна Малаш, прадпрыемства Белома Сергей Хрыповіч і мінскага маторнага завода Андрэй Комлік-Яматін.
Розныя это эксперты з вялікім розумам разважаюць на тэму, чаму ж працоўны люд не ўзняўся, не ўключыўся, не падключыўся да усебеларускага страйку. Разважаюць тэорыі там і ўсё такое. Вы як людзі адтуль, вот патлумачыце, што такое? Чаму звычайным рабочым на заводах, ну как бы з большага ўсё нармальна, чаму яны как бы не актыўна далучыліся да ўсіх гэтых працэсаў? Хто? Яніна. Ну, дзяўчыну наперад заўсёды.
Мое глубочайшее убеждение в том, что причина основная – отсутствие самоуважения. Патологическое отсутствие самоуважения к себе, к своей жизни. Ну, дальше можно, конечно, эту тему развивать, но глубины, скажем так, процесс где-то там, в головах у людей, которые на протяжении многих лет проглатывали все лишения, которые предлагало им руководство. Ну, скажем так, предлагало в добровольно-принудительном порядке. Проработала на заводе я всего год в качестве рабочей, но и за этот год я успела увидеть ситуацию, когда на очередной конференции Белпрофмаша был выдвинут вопрос о том, чтобы лишить доноров нескольких дополнительных дней к отпуску. Все возмущались, делегаты вроде какие-то присутствовали на этом заседании, конференции, но, тем не менее, их голоса не учли. И коллективный договор был изменен не в пользу рабочих очередной раз. Никаких возмущений глобальных на этот счет на тот момент не было. Это было где-то, ну, пусть там зима-весна 2020 года, насколько я помню. Для меня это был показательный случай. Потом, когда я уже анализировала ситуацию, почему, собственно, они не вышли, не возмутились, не включились в этот общенародный, в общенародную стачку, забастовку. Именно потому, что они привыкли и до этого постоянно от всего отказываться. Заменяя свои какие-то потери на представление о том, что вот, ну, хорошо, зато у меня есть зарплата какая-то, вот мне еще кредитик нужно выплатить, вот у меня еще есть детям на конфеты. И им оказалось этого достаточно в какой-то момент для того, чтобы, ну, как-то существовать. А что у тебя забирают, например, что-то, да, и ты добровольно от этого отказываешься и никак за это не пытаешься это отстоять, Ну, это уже в порядке нормы какой-то на протяжении долгих лет. Я не застала, к сожалению, те времена, когда рабочие в 90-е годы активно протестовали, там, вплоть до того, что там залезали на трамваи, как мне рассказывали старожилы. Я бы хотела видеть именно вот такое какое-то вот проявление здоровой человеческой агрессии, здорового человеческого возмущения вот среди рабочих, но оно уже уничтожено, наверное, каким-то образом.
Ну, добро, может быть, у некое там поколение, якое там 10-15 годов попрацевало, и оно за этот час вот смогли знищить вот эти вот рысы, про якие вы кажете, а у молоди, у молодых людей. Вот чему? Вот вы ж, выучайте, вы ж там не супрацовница какой-нибудь бухгалтеры эти отдела технического контроля, вы звычайная сборщица сердечников-трансформаторов. Вот ваши коллеги, вот ваша молодь, звычайные рабочие, працовный люд вашего поколения, у них так само вот так вот цалком знищенное?
Ну, я думаю, что здесь еще есть момент отсутствия образования достаточного для того, чтобы хотя бы сделать шаг на новую работу. То есть сказать, ладно, я ухожу с этой, здесь меня что-то не устраивает, я найду себе место под солнцем, грубо говоря. Даже в этой стране можно устроиться, либо уже в другую страну уехать. То есть инертность такая, что проще остаться здесь на тех условиях, которые предлагает руководство предприятия, чем что-то изменить. Вообще, в принципе, что-то изменить. Не то чтобы опротестовать решение руководства, а просто даже сменить работу на другую. Люди боятся это делать, потому что уровень образования на данный момент среди, в основном, среди тех людей, которые работают на заводах, не такой высокий, как хотелось бы. Выступали и активно проявляли себя в основном люди, которые знают, что они хорошие специалисты, которые знают, что они смогут сориентироваться в любой обстановке и высказав свою гражданскую позицию, вылетев с этого завода, смогут дальше как-то в жизни устроиться.
Я думаю, Сказар Сергей, да? А вы их потлумачите?
Ну, я скажу, я сейчас могу сказать, что я как бы уже, ну, к пролетариату, наверное, не могу себя сейчас отнести. Я, конечно, отработал, наверное, 22 года слесарем КПА.
Ну, Янина нам вот по свое бачение того, как вот пролетариат, конкретный працовный народ, а вот вы, как головный метролог были, да, вот да. Как вот администрационная, это тех правильно там кажуть, вот эта вот частка, прослойка працовного люду, как она думает, вот чему она не долучилась?
Ну, я скажу, тут действует принцип «разделяй властвуй». Вот у руководства, ну, естественно, через эти приводные ремни идеологов, туда же, в ту же компанию, я говорю, профсоюз однозначно, вот, они все вместе, провластный профсоюз, Белпрофмаш, они все вместе стараются разделить людей, кому-то что-то дать, кому-то как, кого-то как-то наказать. На каждого надо крючочек. Этот человек прогулял, вот, мы ему простим. Не за 40 минут, как мы, и нас уволили, а прогулял день, допустим, ну, по какой-то причине. Мы его простим, он хороший, зато он будет на крючочке. Второй там не работает, третий там это. Вот, и вот эти все, на каждого надо крючочек, и тогда мы их разделим. А кому-то пообещать действительно специалисту, когда его крючка нет, ему дать большую зарплату, которую он будет ценить. Вот это. И вот это, в принципе, от верхних, от топ-менеджмента, как бы должно передаваться дальше вот на уровень мой, как уже среднего звена специалиста. И я уже должен давить дальше уже, ну, таким же образом своих. Вот такой принцип. Вот так. Вот. Но надо же при этом, как я уже говорил, надо при этом иметь совесть, надо справедливость и прочее. Неважно, какую ты должность занимаешь при этом.
Андрусь, у меня до тебя будет питание такое. Вот этими всеми репрессиями, которые начались на заводах, этими звольнениями, навод той невеликий агентчик протестного духу, який сярод рабочих был, яны его загасили?
Конечно, не загасили. Они думают, что они там всех позвольняют, как бы, и от этого все загаснет. Когда человека звольняют, он мало того, что робится злым человеком, он так и остается злым, да, на эту ситуацию человеком, и он еще робится и злым человеком звольненным, да, то бок, его это как бы не спиняет, как бы, и навод не то, что загасили, хоть за все раздули, Тому что нават на том же тракторном заводе и в нашем заводе, ну, такое, нават сярод тых людей, якія як бы ранее лечились, ну, ці нейтральными, ці нават электоратом, да, господина Рыгорыча, пайшліся такие размовы, что, ну, не бачили просто, за что людей звольняли, что звольняли, ни за что фактично, да, бабок, на дорогу так бы недовольство на заводе поднялось. І вось на этой хвалі зрабіліся стачком, люди пасыходзілі ў стачкі, як бы ў нас расце прафсаюз на маторным заводзе, да, он, можа, не так хутка расце, як хацелось бы, но он расце, як бы, то бок людзі зразумелі, што каб нечага дамагчыся, трэба яднацца між сабой, то бок зараз, калі нават не працуюць законы, павінна працаваць наша салідарнасць і ўзаемападтрымка, як бы, то бок людзі бачаць у гэтым выхад. Ну і як бы шмат людзей, якія нават не ў прафсаюзе, але актыўнічаюць, да, па заводу, там як бы дапамагаюць распаўсюджваць газеты, там, напрыклад, там нейкія вылёткі, гэтак далей, то есть актывістам завода. Вось. І як бы оно апалае патрошачку, но так тлее, 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 і незразумела, калі оно спалахне, як бы. Ну і як бы, каб это ўсё трошку прыцішыць, зараз прыдумалі хітрую сістэму, яны ўсе тыя полгода, да, на нашым аторам, напрыклад, завальвалі людзей прэміямі. Ніколі такога не было, каб кожны месяц людзям прэміі выплачвалі, да? Як бы, глядзіце, якія мы добрыя, прыгожыя, маўляў, ці які нас прыгожы завод, не думайце в стачку сыходзіць там, як бы. Плюс яны яшчэ прыдумалі ўлетку ў нас, напрыклад, такія шавіністычныя калектыўную дамову, дзе на заводзе працуюць як бы ўсе. Прыбытак заводу таксама ствараюць усе. А плюхі ад этого прыбытка маюць толькі члены правладнага прафсаюза. Да? То бок яны да таго, як бы дзелілі працоўных на касты, то бок на такую касту працоўных, да, як бы, то бок чыноўнікі, там, міліцыі, працоўныя, якія як бы прыдаткі да станка з'яўляюцца. Зараз яны гэтых працоўных хацяць яшчэ на касты падзеліць. То бок касту лаялістаў, якія знаходзяцца ў гэтым дзяржаўным прафсаюзе, і фактычна грабяць тых, хто ў гэтым прафсаюзе не знаходзіцца. Ну, некаторыя, канешне, паддаліся і вырашылі, калі нават пасыходзілі з таго прафсаюза, з Белпрафмаша падчас гэтых усіх працэсаў, вырашылі павяртацца. Ну, ёсць такія, якія прынцыпова не сталі вяртацца, сталі ўваходзіць у незалежны прафсаюз, таму што не разумеюць, што гэта, выбачайце, за такое. Чаму я павінна трываць это? Чаму мяне павінна як бы прянікам этим падманюваць? Я ж, ну, як бы не скаціна, выбачайце, а чалавек. Вось, як бы такія настроі.
Зразумела. Ну, атрымалася так, што зараз вельмі шмат такой увагі да гэтага ўсебеларускага народнага сходу так званага, і ёсць іншыя альтэрнатыўныя варыянты, як адказ. Ось у нядзелю левыя, дэмакратычныя левыя праводзяць свой форум партыйны. Ёсць такая ініцыятыва, як сход. Як вы лічыце, гэта варты адказ на такое дзяржаўнае мерапрыемства, увогуле трэба было на яго рэагаваць? От вы праводзіце свой усебеларускі сход, а мы правядзем свой.
Я считаю, что, конечно, нужно было реагировать, потому что до нынешнего месяца, насколько я ориентируюсь в обстановке, мы все больше реагировали в русле против. Нужно уже начинать реагировать за что-то, не только против. Поэтому и создаются такие инициативы, чтобы у людей фокус сменился именно что-то, что должно, к чему мы идем, что должно произойти, что мы хотим, в конце концов. Против мы уже определились, против чего мы, а за что мы. Вот у нас есть варианты выбора.
Насколько я ведаю, и господар Сергей, и Андрусь, яны стануть, ну, принамсі вылучили свои кандидатуры и будут, видать, делегатами сходу. А вы что, Яніна, проігнаравалі такую важную падзею?
Ну, так здарылася. Нет, я лучше все-таки буду на русском, поскольку так удобнее. Так случилось, что меня пару недель назад задержали, и, собственно, я вывалилась немножко из колеи, и психологически в том числе. Я не готова представлять сейчас себя в качестве делегата на сходе, и к тому же в нашей команде от завода электротехнического есть более крутой лидер, которого я видела изначально. Это Дмитрий Кривонос. Он будет представлять нашу команду на сходе.
Спадар Сергей, а ці не страшно было вылучаться на гэты сход? Калі вакол репрессии, калі вось во дворы с суседями выйдешь горбаты попить и опынешься потом на окрестина, а тут делегат антынейкого уладного сходу, треба показывать и себе, и давать все свои известки. Это фактично вот так вот устать и сказать: вот я, оппонент улады, давайте, приходите мне, я тут готов ехать у Жодина.
Знаете, насчет не страшно, страшно. Конечно, страшно. Но я про страшно скажу. Я в свое время когда-то 2 года служил в армии в Афганистане. Я воевал и в воздушно-десантных войсках был. Вот. И тоже, когда говорят, что не страшно, неправда. И кроме вот момента, бывало не страшно, когда вот идешь в горах, кто со мной служил, те поймут меня хорошо, когда ты идешь с большим этим рюкзаком, с железом, неважно, каким там железом, идешь без воды, устал, и ты уже падаешь, и ты как бы, тебе уже безразлично, вот кажется, умер бы сейчас, вообще, вот это был бы классный такой вариант. И тут начинается какая-то перестрелка, и ты даже так... Вот тогда страха никакого, и ты с удовольствием как бы даже, начинаешь стрелять, как классно, я полежу и отдохну. Вот. То есть, вот в такой ситуации нет страха, а так, конечно, он присутствует. Но, наверное, наша, любого человека задача не бояться, это значит, не бояться вообще, это какой-то такой, аномалия для человека, наверное. Вот. А надо его как-то перебороть, потому что есть понятия, которые выше страха, вот их надо переступить. Вот и детям так мы говорим, вот не бойся там собачку, там эту пчелу, там это, и надо и нам переступить. Вот так я скажу. А так, конечно, я боюсь тоже.
Не бойся собачку, пчелу и амапа. Все переживем. Андрюсь. Все ж таки, ты человек опытный у политичном сенсе политичного життя. На фоне того, что отбывается зараз, коли улада робит то, что личить потребным, коли иногда не до законов, когда суды действуют так, как тройки у 30-х годах минулого стагодия, вот что можно изменить? Сберется сход. Примуть некие решения. Вот давайте мы там проведем там что-нибудь такое. Вы там вышли, давайте проводить. А тут вот уже стоит шеренгамапа. И что?
Во-первых, я бы сказал, что сход, он бы он позиционировался некоторыми как альтернатива ВНСу, но он фактически является тем, что в громадстве уже соспело давно. То бок у громадства есть потреба диалога помеж сопку, в первую очередь, да, нам треба між собой домовиться, что мы наугул хочем, куда мы рушим, да. То бок стяги, партизанка, это все круто, да, но держава не складывается только со стягой партизанки, да, нам треба некая громадская домова новая, та старая уже не працует, нам треба новая, как бы кто не хотел, не намагался мапом всех нас давить, тем не меньше держава не будет стоять, на той домове, которая уже развалилась. И влада, я так само думаю, что это разумеют. И они будут до этого схода вельми пильно прислуховываться, и навряд ли они будут его гасить. Потому что им так само цікаво, какие процессы внутри громадства отбываются. Потому что у нас зараз на моторном идет некая пытанка. Я так подозраю, потому что не дают фотографовать анкеты. Там у нас проходила у гуртожитку нашем на заводе эта пытанка. Так само, перед ВНС мы не запустили. Им цікаво, они цікавятся, какие у людей думки, что яны, як яны, то бок они сами не разумеюсь, покуль, где яны знаходятся, то бок они не могут себя позиционировать. И вот, когда этот сход даст возможность нам самим себя позиционировать и некую предъяву заработать уладе, и возможность выйти на диалог по измене этой улады, да, в Украине, потому что есть такая потреба у людей, это было бы добро. А то, что, конечно, то, что там мы вырешим, там, кольки нас там зараз, каля 200 человек, да, и там примем некую резолюцию, то никто не будет обязан ее выкористовывать, но это, в первую очередь, для нас треба. Не для улады, не для чего, а это для громадства, бо держава складывается, прежде всего, громадство. А влада – это так, это такие, поддашек такое. А все громадство, это и есть хатка.
Цалком размову с Яниной Малыш, Сергеем Хриповичем и Андреем Комликом Яматиным можно поглядеть и послухать на сайте еврорадио.пл и у наших социальных сетках.
На Єврорадіо новини спорту. Вікторія Азаренко вийшла у чвертьфінал тенісного турніру у Мельбурні. У 1-8 білоруска у трьох сетах обіграла менш рейтингову Юлію Путінцеву з Казахстана 6-4, 1-6, 11-9. Наступна суперниця Анет Кантавейт з Естонії, 23-я ракетка світу. Азаренко у сусвітнім рейтингі займає 13-е місце, а ось Єгор Герасимов у 1-4 фіналу пробитися не здолів. Національная футбольная сборная Беларуси сгуляет с командой Гондураса. Это будет товарищеский поединок. Он пройдет 24 соковика на одном со стадионов у нашей краине. Уже про 3 дни после спарринга беларусы стартуют у отбора чемпионату света хатним поединком со сборной Эстонии. Мяшков Брест проиграл хатний матч гандбольной лиги чемпионом Фленбургу 26-28. Немецкий клуб – лидер группы, белорусский займает 3-е место. Новым головным тренером Минского хоккейного клуба «Юнацтва» призначены Яуген Ясаулов. До этого он працавал за одной из молодежных сборных и у российской молодежной хоккейной лизе. Белорусский хоккеист Андрей Костицын у чемпионате Чехии заработал дисквалификацию на 7 матчов. С недавнего часу он выступает за «Динамо» с «Пардубице». У матчі з Аламоуцем він зробив 2 винікові передачі, а після у сутикненні нанес травму суперніку Адаму Рутеру, у якого зламаний нос. Такой протяглої дискваліфікації у чешському чемпіонаті не було 5 годів. Гэта були новини спорту на Єврорадіо. Заставайтеся з нами.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
У выдавестве «Книгосбор» конфисковали усе особники роману «Революция» Виктора Мартиновича. Гэтая навіна, якую агучыў 4 лютага кіраўнік выдавецтва «Кнігазбор» Геннадзь Вінярскі, нібыта вярнула нас у часы інквізіцыі сярэднявечча ці ў часы нацысцкай Германіі альбо Савецкага Саюза, альбо Беларусі, у якой існавалі спісы забароненых музыкантаў.
Але на самой справе проблемы у незалежных беларускіх выдаўцоў пачаліся не 4 лютага 2021 года. І справа не толькі ў конфіскацыі накладу кнігі нейкага асобнага аўтара. Што гэта за праблемы у нашым рэпартажы?
Каб нешта рабіць, трэба людзям за гэта плаціць, а калі рахунак заблакаваны, такой магчымасці няма. Пакуль прадаём кнігі, якія былі выдадзеныя раней, расказвае Еўрарадыё дырэктар выдавецтва «Кнігазбор» Геннадзь Вінярскі. 13 студзеня яго забралі на допыт у ДФР. У выдаўца канфіскавалі камп'ютар і тэлефон. З таго часу работа кнігазбора паралізаваная, падвісла выданне 8 кніг, фотоальбома Мікола Арошка на фотаздымках, кніг прозы Галіны Богдановай і Вінцеся Мудрова, мемуараў Славаміра Равіча, літаратурнага альманаха «Новы замак», кніг для дзяцей і падлеткаў, альманаха «Жэўжык», казак і апавяданняў Максіма Клімовіча і Людмілы Сімановіч.
У нас тут нема чого глядзець, таму што фактычна мы працавалі толькі двумя друкарнямі, нават и по рахунку ходили с двумя друкарнями, и книги продавали белорусскими. То есть у нас ни замежного ни валютного рахунка, мы и только с резидентами Беларуси продавали, что я не ведаю, что там можно проверять еще. Ну, тому я просто это не ведаю. Только один, что зараз может откладываться наша справа, потому что, ну, они мизерные, так скажем, по сравнению с тем, что зараз прочитаешь там акул бизнеса берусь, так скажем.
Але проверка протягивается, а книгосбор чакая, як и выдавецтва Янушкевич, до директора якого Андрея Янушкевича так само завитали силовики. У лютым тут мусили выйти 2 книги. Новое выдание «Собак Европы» Альгерда Бахаревича и казачная оповесть для подлетков «Карабат» от Фреда Пройслера. Покуль Андрей Янушкевич чакая отказу ДФР на ходайніцтва на знятие арышту.
Покуль нема подстав для сенсации. Але мы шукаем варианты. І праца по падрыхтоўцы кніг, по перамовах з правоўладальнікамі не спынялася. Мы спадзяемся, што мы неяк выкруцімся.
Кіраўнік сайта «Кнігі Бай» Алесь Яўдаха таксама сутыкнуўся з ціскам сілавікоў. У яго таксама няма ніякай новай інфармацыі пра праверку, якая пачалася ўжо амаль 3 тыдні таму. А пра тое, што яго рахунак заблакаваны, ён увогуле даведаўся ў банку.
У нас заблакаваны рахунак. чтобы книжки мы эвентуально можем продавать, але не можем развишиваться с поставляльниками и брать новые. Ну, в смысле, это такие, скажем так, такой формат працы мае обмежеванное обмежевание. Коли мы нарешті все продадим, и у нас ничего не останется, то новых книжек нам никто не даст, потому что мы не можем различить за старые. Поэтому это, скажем, у короткой перспективы это формат махчимый, але у далекой нет.
Яўдаха кажа, што цяпер шмат высілку ідзе на тое, каб знайсці тэхніку для працы, бо старую тэлефон ды камп'ютары канфіскавалі. Што да страт, то, па словах суразмоўніка, сваю працу, гандаль беларускамоўнай літаратуры, ён заўсёды ўспрымаў больш як асветніцкую. Маўляў, бізнес у гэтай справе не першасная. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларускі фонд культурнай салідарнасці сёлета пачаў кампанію па выключэнні Белтэлерадыёкампаніі з Еўрапейскага вяшчальнага саюза па пазбаўленні БТ правоў на ўдзел і трансляцыю конкурсу «Еўрабачанне». Офіс Еўрапейскага вяшчальнага саюза ў Жэневу быў накіраваны ліст. І вось прыйшоў адказ. У Еўрапейскім вяшчальным саюзе прызнаюць, што занепакоены сітуацыя ў Беларусі і папярэдзілі Белтэлерадыёкампанію аб недапушальнасці аднабаковай падачы інфармацыі. Але выключаць БТ з Еўрапейскага вяшчальнага саюза не будуць, бо ён па-за палітыкай. Падобны адказ на мінулым тыдні атрымала і Еўрарадыё. У Беларускім фондзе культурнай салідарнасці падкрэсліваюць, што мэта ініцыятывы не пазбавіць Беларусь Еўрабачання, а зрабіць так, каб Белтэлерадыёкампанія не мела да яго дачынення. Кампанія будзе працягвацца. Арганізатары назвалі новую, зараз ужо дакладную дату мерапрыемства – 17 чэрвеня. Старыя квіткі сапраўдныя. Арганізатары паведамілі, што канцэрт, які быў заяўлены на нядзелю 7 лютага, не адбудзецца. І вось чаму. Дарагі гледачы, нам вельмі шкада, але мы вымушаныя паведаміць, што дата запланаванага на 7 лютага канцэрта легендарнага гурта кіно ў Мінску змяняецца. На жаль, неспрыяльная эпідэміялагічная сітуацыя не дазваляе правесці мерапрыемства ў лютым. Гурт кіно і арганізатары канцэрту прынеслі прабачэння ўсім, хто стаў закладнікам сітуацыі. Скажам толькі, што канцэрт абавязкова адбудзецца. Гэтая музыка вартая таго, каб пачакаць яшчэ трошкі-трошкі. Новая дата сустрэчы 17 чэрвеня цяпер ужо дакладная. Такое паведамленне распаўсюдзілі арганізатары канцэрта. Першапачаткова канцэрт гурта кіно быў прызначаны на 7 лістапада. Пазней яго перанеслі на 7 лютага. Нагадаем, што трое музыкаў арыгінальнага складу гурта збяруцца разам праз 30 гадоў пасля распаду калектыву. На канцэрце будзе гучаць сапраўдны вакал Віктара Цоя, аблічбаваны са старых запісаў. Ініцыятарам уз'яднання кіно стаў сын Цоя Аляксандр. Ён жа прадзюсар праекта. У мінулы раз кіно выступала ў Мінску ў траўні 1989 года. Тады калектыў сабраў сталічны стадыён «Дынама». Гэты выступ стаў адным з апошніх у гісторыі кіно і асабіста Віктара Цоя. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На фоне пратэстаў, якія не сціхаюць у Беларусі, і пратэставых акцый, што распачаліся ў самой Расіі, вяртанне Дмітрыя Медведзева да тэмы паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы выглядае як найменш дзіўна. А тут яшчэ чуткі, што нібыта Нацбанк Беларусі актыўна пачаў працу над дакументамі на конт адзінай валюты.
Чаму ў Крамлі менавіта цяпер вярнуліся да размоў пра інтэграцыю? Ці атрымаецца ў афіцыйнага Мінска абысці пытанне адзінай валюты? Ці пойдзе Крэмль на сілавы варыянт вырашэння беларускага пытання? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае палітолог і эканаміст Дмітрый Балкунец.
Я думаю, што к теме інтэграцыі Дмітрий Анатольевич будзе не раз возвращацца. Он является, можна сказаць, одним из авторов перезапуска проекта «Союзного государства», и когда вот во время его премьерства появился проект, инициатива создать дорожные карты, и я, честно говоря,
видел слитые карты, которые были там в телеграм-канале одном размещены, и общаясь с экспертами, я примерно понимаю, о чем идет речь. Эти дорожные карты исключительно лежат в реализации договора 1999 года о создании союзного государства. Кстати, это не первая попытка реализовать этот договор. Я напомню, в середине 2000-х годов несколько раз были попытки принятия конституционного акта. В 2003-2004 году, примерно в тот период времени, когда премьер-министром России был Михаил Касьянов, стоял вопрос о введении российского рубля. План был, дорожная карта была разработана. С 1 января 2005 года на территории Беларуси должен был появиться российский рубль. Я напомню, такой был эпизод в истории. Но Лукашенко, когда ему попали документы, уже все завизированные министерства российские были, белорусские визы стояли, он порвал документ, договор порвал, и ничего не было там не реализовано. Тогда этот проект «Союзный договор» отложили в долгий ящик. К нему возвращались, я напомню, в 2007 году, когда стоял вопрос о полномочиях Владимира Путина и так далее, но тоже отложили в долгий ящик и вернулись к нему примерно в 2018 году. И вот когда Лукашенко в декабре 2019 года отказался подписывать дорожные карты, были такие уже, мне кажется, уже озвученные даже инициативы, Россия готова была вообще отказаться от этого проекта, потому что этот проект должен быть взаимовыгодным, а не какой-то обузой для одной из стран. И в этой ситуации выкручивать руки, я думаю, что Россия никому не будет в этой ситуации, когда Лукашенко не имеет сегодня легитимности в белорусском обществе. А то, что российский бывший президент России Дмитрий Анатольевич Медведев вновь эту тему поднял, ну, видимо, он на перспективу смотрит, что вот такая тема так или иначе возникнет. И бесспорно, как бы этот проект ни назывался, там, союзное государство, Евразийский экономический союз, очевидно, что Россия заинтересована в сотрудничестве исключительно в экономическом большей степени русле. Ну, очевидно, что там будет привязано и военное сотрудничество в рамках ОДКБ, но оно как бы отдельно обособленно стоит. А что касается вот темы, о которой Лукашенко много раз говорил, что Россия планировала включить Беларусь в свой состав, я думаю, такие планы уже давно в прошлом. Для этого у России нет ни ресурсов, ни поддержки в обществе белорусском. Для этого должно быть население к этому относиться положительно. Поэтому говорить о том, что вот кто-то кого-то захватит, я бы не стал. А я считаю, что этот проект приносит Беларуси определенную выгоду и пользу. По крайней мере, те дотации, субсидии, которые Беларусь получает, рынок российский, который Беларусь получает и так далее, оно, конечно, приносит определенные плоды. Лукашенко этими плодами пользуется и до сих пор пользуется. Поэтому, ну, наверное, с Лукашенко Россия никакие дорожные карты подписывать точно не будет.
Дмитрий, вельми такая цікавая фраза ад вас прагучала про тое, что у России лічаць Лукашенко нелегитимным кіраўніком краины, и тому вертаться до вось гэтай темы сур'ёзна на узроўні уже Путина, да прыкладу, ці яшчэ кого, не будуць. Калі у России, у Крамлі лічаць Лукашенко нелегитимным президентом, то чаму працягваецца падтрымка, чаму, ну, то есть тое, что мы бачым у взаимоотносінах России и Минска и Кремля отбывается, а не дистанционирование?
Ну, во-первых, я напомню, что все-таки на официальном уровне Лукашенко признан стороной России. Недавно российский МИД еще раз об этом подчеркнул, когда вот там какой-то итог года подводили. Они подчеркнули, что Россия признала Лукашенко в качестве президента. А признала по причине, что Россия доверяет официальным органам власти Беларуси, доверяет Центральной избирательной комиссии Беларуси. На основании этих данных она признала его главой государства на очередной срок. Но при этом, я думаю, что в России прекрасно понимают ту позицию, которую Лукашенко сегодня в стране имеет, шаткую позицию в плане отсутствия доверия стороны общества. Ну, я думаю, прекрасно осознают, что выборов в стране не было, но игра, она может быть и публичная, и не публичная. И то, что я наблюдаю уже в публичной сфере, я думаю, все мы тоже это видим, ведь тема союзной интеграции, углубления интеграции, она не звучит в повестке. Ну, Дмитрий Анатольевич давал интервью, ему задали вопрос, он ответил то, что знал, или то, что хотел сказать. А ведь никто сейчас не говорит о каких-то там дорожных картах и так далее. То есть эта тема ушла из повестки. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что всех волнует сейчас вопрос, как Лукашенко будет выполнять обещанные договоренности, которые он в сентябре давал, и публично их озвучил, о конституционной реформе, о новых досрочных обычных парламентских президентских выборов для того, чтобы урегулировать политический кризис. Но видно, что Александр Григорьевич опять пытается уйти, улизнуть от этой затеи, которую он сам же инициировал. Но Россия при этом выполняет свою часть договоренности, потому что я так подозреваю, что под гарантией его транзита власти в Беларуси в рамках конституционных механизмов были обещаны и уже предоставлена часть кредитов со стороны Российской Федерации. У меня большие сомнения, что Россия будет дальше его кредитовать и поддерживать, потому что в этой ситуации вопрос стоит о эффективности расходования средств, которые Россия предоставляет Беларуси. А Лукашенко эти деньги тратит иногда совершенно рачительно, и деньги уходят иногда совершенно не на прозрачные какие-то проекты, поддерживаются и вкладываются предприятия убыточные, поэтому в этой ситуации я не вижу мотивации Москвы, зачем дальше поддерживать человека, который не имеет политических перспектив.
Ну, а вы-то, может быть, и не бачите, мы можем не бачить, але такое отчувание все ж таки есть, что подтрымка иде. Дмитрий, не глядя на то, что вы зараз доводили про то, что про паглыбленне інтэграцыі, увядзенне адзінай валюты, пакуль што афіцыйныя улады Расіі там не будуць на гэтым настойваць, і ўвогуле ім гэта не патрэбна, тым не менш, можа, адкажаце, як эканаміст, людзі пытаюцца, а калі ўсё ж такі адзіны рубель увядуць, ну, а дакладней расійскі рубель увядуць, якія наступствы гэта будзе мець для нашай краіны, для Беларусі?
Так вопрос сейчас не стоит. Я, кстати, напомню еще один эпизод. В 1994 году планировали ввести на территории Беларуси рубль. Даже были подписаны документы, Кебичев тогда еще подписывал. И я помню предвыборную кампанию Кебичева, он обещал введение российского рубля. Тогда документы были не ратифицированы Верховным Советом Беларуси. И, соответственно, тема ушла из повестки. Чтобы ввести на территории Беларуси российский рубль, необходимо еще и немного причесать законодательство белорусское и провести определенного рода реформу структуры. Но в этой ситуации, я думаю, что никто сегодня на такие темы даже, думаю, не обсуждает. Это все-таки информационный больше шум. Поэтому говорить о введении рубля можно там, в перспективе минимум 5-10 лет, как минимум. Для этого нужно определенный цикл реформ в Беларуси провести. С точки зрения населения, вот обычного населения Беларуси, конечно, я думаю, что российский рубль гораздо более устойчивая валюта, чем белорусский рубль, который мы видим, как постоянно обваливается, постоянная девальвация рубля происходит. И в этой ситуации, конечно, российский рубль гораздо крепче себя чувствует на ногах, чем белорусская валюта. Ну, население, как бы, мне кажется, от этого только выиграет. Вопрос, готова ли здесь политическая настройка, готова ли белорусское правительство на это пойти, потому что для некоторые считают, что валюта является частью инструмента политики, независимой политики. Но я хочу привести Европейский Союз. Страны отказались, некоторые, большая часть из них отказались от национальных валют, в том числе такие крупные державы, как Германия и Франция, отказались от своих валют, которыми они пользовались в целях общей, единой некой политики, общего пространства, которое они создали. Возможно, в перспективе такая же тема возникнет уже не в рамках России и Беларуси, в рамках Евразийского Союза, когда станет вопрос на каком-то этапе, если к этому страны готовы будут прийти о создании некого единого общего рубля на территории Евразийского Союза. Может быть, к этому будет стремление государств. Но подчеркну, здесь есть еще и желание отдельных политиков держать рядом с собой печатный станок.
Ну да, все ж таки шмат кажуть про то, что коли эмиссийный центр будет находиться выключно у Москве, то это будет таки рычаг додатковую уплыву на, скажем, на Минск. Але Змитер Вабішчевич пытается, Дмитрий, пытание, типа уплывают неяк протесты у России на поводины Кремля у относинах до Беларуси?
Все-таки протесты в России не масштабные, я хочу это отметить, многие сравнивают, но я думаю, что эти протесты, рядовые мероприятия, протесты в России не первый раз проходят, и такое сравнение возникло, потому что, видимо, для многих вот недавно события в Беларуси, казалось, они еще продолжают события, и кто-то сравнивает, но я не вижу существенной какой-то проблемы для России в том, что эти протесты представляют какую-то угрозу для российской власти.
Цалком размову с Дмитрием Балкунцом можно поглядеть и послухать на сайте еврорадио.пл и у наших социальных сетках. Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные, интересные и курьезные новости Беларуси.
А сегодняшний выпуск сконченный.
Бережите себя.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.